«Дилетанты».
Программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Демарский. Сегодняшний наш выпуск выходит из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». И мой сегодняшний гость – ученый-секретарь Государственного музея, вы не поверите, Санкт-Петербурга. Ирина Карпенко.
Здравствуйте.
Повтор программы.
Мы, как обычно, идем по следам наших публикаций. И вот только что вышедший журнал «Дилетант», это июньский номер, публикует статью моей сегодняшней гости Ирины Карпенко под названием «Расстрел в Петропавловке». Надо еще здесь оговориться, что музей истории Санкт-Петербурга – это Петропавловская крепость, если так проще сказать, да, без официального названия. Потому что именно в Петропавловской крепости, хотя это не единственный ваш, да, объект, но там расположен музей истории города. И «Расстрел в Петропавловке» – это, кстати говоря, материал опубликован под рубрикой «Документ». Это действительно публикация удивительных документов, но еще более удивительная сама история по себе раскопок на территории Петропавловской крепости и того, что обнаружено в результате, да, этих раскопок. В 2009 году на Заячьем острове проводился ремонт дороги. Этот музей истории Санкт-Петербурга впервые проводил строительные работы с послевоенного времени. И археологи извлекли, совершенно неожиданно, случайно вскрыли могильную яму, и археологи извлекли оттуда останки 16 неизвестных. Вот с этого момента, да, началась вот эта почти детективная история. Ирина Александровна, дальнейший рассказ от вас.
Это действительно история детективная, потому что для нас эта находка была неожиданной. Никто не предполагал, что на участке, где никогда ничего музей не строил, начиная с 50-х годов, это была просто зеленая зона, где очень многие люди летом отдыхали, загорали. Мы не предполагали, что там находится какой-то могильник. И вот в 2009 году, действительно в ночь под Новый год, рабочие обнаружили неизвестное захоронение, поскольку мы находимся на территории очень известного памятника. Любые работы, земляные, какие угодно, хоть прокладка кабеля, хоть ремонт, они сопровождаются обязательно археологами. И вот нам надо сказать, что очень повезло, что существует такое правило, потому что те люди, которые сопровождали эти работы, Владимир Игоревич Келюшевский в частности, они сразу же собрали команду, которая в режиме аврала самого настоящего, зимой, в сугробах, под снегом, вынимала вот эти останки неизвестных людей. И в январе стало понятно, что эти останки относятся к эпохе Гражданской войны, что это очень старое захоронение, причем это не могила, этих людей не хоронили, эти люди были убиты. Это стало понятно, потому что вместе с костями были найдены пули и были найдены гильзы. И встал вопрос, как же понять, кто эти люди, почему они здесь были расстреляны и что можно о них узнать.
Что происходило в то время, да, на территории Петропавловской крепости. Надо сказать, кстати говоря, я не думаю, что все наши слушатели в курсе, во всяком случае не петербуржцы, нас тоже слушают, что вообще Петропавловская крепость, оттуда пошел город Петербург, да? Ведь правда, да?
Конечно, да. Это первое сооружение в Санкт-Петербурге. Собственно, город получил название как раз от крепости. Крепость называлась Санкт-Петербург. И только в конце 19 века официально она стала называться Петропавловской, потому что Петропавловская – это обиходное название.
И это к чему? Что, в общем, это достаточно давнее, да, сооружение, да, давний объект. А почему вообще удивило, что вдруг там какие-то останки могли? Там могло быть все что угодно. Да? Или что вас в этом потрясло? Не было никаких исторических свидетельств?
Понимаете, нет никаких документов, вот именно документов каких-то юридических, постановлений, распоряжений, указаний о том, что в крепости вообще производились расстрелы. Естественно, мы, поскольку работаем в музее, изучаем историю своего музея, своего объекта, мы прекрасно знали, что даже после Октябрьской революции в крепости находилась тюрьма, и туда заключали самых известных узников, это вот министры временного правительства. Мы прекрасно знали, что люди там находились в заключении. Причем, что тюрьма была достаточно большой. Если, опять-таки, петербуржцы не знают, при царе в тюрьме Трубецкого бастиона люди сидели в одиночных камерах, а вот уже при большевиках в каждой камере находилось заключение до 20 человек. Это известно из мемуаров тех, кто из этой тюрьмы вышел и вспоминал потом об этом. В частности, был такой генерал Зиновьев, вот, который оставил воспоминания об этом. Но то, что в крепости расстреливали и хоронили, доказательств никаких не было. Была единственная история, которую Ольге Полей пересказали через третьи руки, что якобы в 19 году в январе...
Кто такая Ольга Полей?
Ольга Полей – это супруга великого князя Павла Александровича. Ее мужа арестовали в 18 году и взяли его в заложники. Было известно, что он сначала сидел в Смольном, потом его перемещали из одной тюрьмы в другую. В конце концов, его поместили в тюрьму Трубецкого бастиона, и вот со слов какого-то старого служителя, который рассказал ее знакомому врачу, она узнала, что ее муж был расстрелян именно в Петропавловской крепости.
Павел Александрович.
Да. Причем он был расстрелян вместе со своими тремя родственниками. И то, что они расстреляны именно в крепости, опять же, никакого документа нет, потому что ни следственного дела Павла Александровича, ни следственного дела Николая Михайловича, их нет, они в архивах не обнаружены. Поэтому мы знали, что вот есть такой случай, но предполагали, что в крепости, возможно, где-то расстреляны.
А можно по ходу, дела? Ну, смотрите, я понимаю, тем не менее, значит, там сидели там министры временного правительства, скажем, да, вот вы кого-то назвали. Их следственные дела вряд ли остались в крепости, они, наверное, где-нибудь там в ЧК, в КГБ, НКВД, ФСБ и так далее. Там, туда, наверное, должны были перейти. Почему вы вообще считали, что у вас должны быть эти следственные дела?
А мы не считали, что эти следственные дела находятся у нас. Музей несколько раз делал запросы в разные архивы. Угу. По этому поводу в московские архивы, в петербургские архивы, вот насколько нам известно, их следственных дел там нет. Может быть, они как-то называются загадочным образом или хранятся в каком-то спецхране, или вообще по каким-то причинам были уничтожены. Ну, в общем, казус нашей истории детективной заключается в том, что в результате со следующего года, с 2010-го, вот после этой находки, музей за свои деньги, это надо сказать спасибо нашему директору, он немножко нарушил закон и все-таки выделил средства, это очень сложно.
Ничего невозможно сделать, не нарушив закон.
В общем, он сделал очень много шагов для того, чтобы вот эти работы состоялись, и территория крепости несколько сезонов, она обследовалась археологами, и на сегодняшний момент мы знаем, что вот мы обследовали весь этот участок, мы извлекли 190 останков, то есть мы нашли 190...
Первоначально было 16.
Первоначально было 16, оказалось, что мы нашли 11 могильных ям, там было похоронено около 190 человек, и вот казус заключается в том, что великих князей там нет. Там есть разные люди, в основном люди очень молодые, средний возраст это 30-35 лет. Там порядка 40 человек, это молодые мальчики 16-17 лет. Мы предполагаем, что это юнкера. И вот сейчас антропологи заканчивают очень такую долгую, кропотливую, сложную работу, потому что все эти ямы, надо сказать, что еще осложняет нашу работу, все эти ямы были вскрыты до нас. Это, видимо, произошло в 30-е годы, непонятно по каким причинам. Этот участок, поскольку крепость была военным городком. Этот участок принадлежал НКВД, потом УГПУ. И что они там делали, непонятно. Что-то строили, возможно, что-то сносили. В общем, каким-то образом они эти могилы вскрыли, задели. Поэтому, извините за такую кровавую, можно сказать, подробность, но антропологам приходилось собирать этих людей, потому что ямы были перерыты. И вот на сегодняшний момент мы знаем, сколько их, мужчины или женщины, примерно их возраст, и мы стараемся установить имена этих людей, что очень сложно, потому что ни у одного человека, которого мы нашли, при себе не было никакой личной вещи, по которой их можно идентифицировать.
Вы мне извините, тоже еще такая подробность немножко макабрическая. Там же их пришлось собирать, да? В каком виде? Они были в одежде в какой-то? Там одежда какая-то сохранялась или нет? Или они, извините, они раздеты были?
Там сохранялась одежда, они были в основном одеты, но это обрывки одежды из тела. Это обрывки тканей, это какие-то детали одежды, которые в ряде случаев позволяют сказать, что в этой вот яме военные или в этой яме гражданские люди. Почему я говорю, что нет личных вещей? Мы, например, знаем, что там в одной яме нашли погон юнкера Павловского полка. Но сколько юнкеров погибло и кто этот молодой человек, установить достаточно сложно. Есть захоронения, есть могильники, в которых найдены медальоны. Но это медальоны, скажем так, паломнические. Человек побывал там в Иерусалиме, привез с собой медальон, он его по каким-то причинам носил, но это не номерная вещь, там не написано его имя. И вычислить по такому медальону пропавшего очень сложно. Но, тем не менее, у нас есть удача на этом пути.
Ну, это понятно, да. Еще я хотел бы попытаться разобраться с великими князьями. Да? То есть самого Павла Александровича, как и других великих князей, там не оказалось. До сих пор вы их не обнаружили.
Мы их не обнаружили. Мы не знаем, по какой причине мы их не обнаружили. Для того, чтобы их обнаружить, нужно найти 4 мужчин. Их возраст биологически должен быть 60 лет. Они должны быть в одной яме. Вот такого комплекса у нас нет.
Тем не менее, там та же Ольга Полея, о которой вы говорили, и там другие родственники, не только родственники, тем не менее, есть уверенность, что они были расстреляны.
Они были расстреляны в Петропавловской крепости. Скорее всего, это так. Скорее всего, Ольге Полей передали все-таки верную информацию. Но что происходило дальше, мы не знаем. Их могли увезти, их могли извлечь позднее по каким-то причинам. Это уже область такая детективная. Мы работаем с тем материалом, который есть. На сегодняшний момент их там нет. Хотя мы тщательно, я доверяю археологам, тщательно обследовали этот участок.
Александр, еще раз. Итого вы обнаружили останки
190 человек.
Сколько из них идентифицировано?
Вот на сегодняшний момент мы с точностью 100% можем сказать, что мы нашли одного человека. Мало того, этого человека уже забрали родственники. Это была большая удача, потому что связана была эта история именно с первой ямой. Там было очень хорошее для поиска сочетание. Это звучит немножко жестоко, но это действительно так. Среди этих расстрелянных была одна женщина и был один безногий инвалид. Причем было понятно, что его травма, она была старая. Он достаточно давно до своей смерти, задолго до своей смерти потерял ногу. И вот по этому сочетанию мы начали искать списки людей, которые были расстреляны в Петербурге, в Петрограде, в 18-19 годах. Оказалось, что есть достаточно известная группа, которая была расстреляна по так называемому делу доктора Ковалевского. Это люди, которые якобы организовывали перемещение офицеров в Мурманск. Это было действительно очень известное дело, о нем много писала пресса. И когда проверяли вот эти списки, в этом списке оказалась одна женщина. Поэтому имело смысл среди этих 16 человек, которые были расстреляны, поискать, есть ли там инвалид. И вот по открытым источникам, по книгам, по электронным библиотекам, восстанавливая биографии этих людей, так достаточно бегло во время проверки, зацепилась я за то, что там действительно есть один инвалид. Он потерял ногу, непонятно было какую, потому что в книгах об этом чаще всего не пишут. Пишут просто о том, что была у человека инвалидность. А было упоминание о Александре Николаевиче Рыкове, генерал-майоре флота, герое Порт-Артура, который вместе с доктором Ковалевским был арестован в этой группе. И мы начали делать запросы как раз в архив ФСБ местный, петербургский. Надо им сказать большое спасибо, они очень помогли. Я думаю, что им тоже было интересно, потому что это такая история действительно детективная. Нужно решить задачу идентифицировать людей, пропавших 100 лет назад. А пришлось проверять их дела, читать их следственные дела. И это давало как раз возраст, сколько лет было этим людям на момент смерти. Потому что во время следствия они, естественно, указывали свои анкетные данные. И сверив, составив вот эти списки, составив таблицы, мы поняли, что мы на верном пути. У нас есть люди нужного нам возраста.
Инсен, тогда такой еще вопрос. Как я понимаю, все-таки следственные дела были найдены.
Да.
Да? У ФСБ, в архиве ФСБ, да. Санкт-Петербурга. То есть, что в этих следственных делах? В этих следственных делах есть там расстрелян тогда-то на территории Петропавловской крепости или что-то типа этого? Или там нет никаких на это указаний?
Самое удивительное, что ни в одном следственном деле, вот которое я смотрела по этому аресту, нет упоминания о том, том, где приговор был приведен в исполнение.
Но только но указание, что приведен в исполнение, есть, да?
Да. Есть дата, когда эти люди были расстреляны. Это декабрь 2018 года. Причем даты там плавающие. Кто-то указано, что расстрелян 4 декабря, а кто-то указан, что расстрелян 13 декабря. В газете, в одной из петроградских газет, в «Петроградской правде», вот об их расстреле упоминается, что приговор приведен в исполнение 13 числа. Но место не было указано.
Извините, я вас здесь перебью, просто поскольку мы уже говорим о журнале, все-таки параллельно, то в журнале полностью опубликовано вот это объявление о газете «Петроградская правда» 20 декабря 2018 года со всеми фамилиями. Мы здесь все это дело воспроизвели.
Да. Да, и как раз вот читатели журнала, если им интересно, они могут оценить, насколько была сложная работа, потому что чаще всего упоминаются просто фамилия, имя, отчество человека, даже без указания рода деятельности. То есть мы исходили просто из числа людей и вот из того, что там есть одна женщина. Для того, чтобы доказать, что проверить себя, что мы нашли именно их, а не кого-то другого, нужно было подтверждение безусловное. Здесь звезды встали в нужное положение, нам очень повезло, потому что оказалось, что родственники как раз вот Рыкова, они живут в Петербурге. И мы их нашли через Петербургскую общественную организацию, через Митрофаневский союз. Они любезно нас познакомили и дали телефоны внука родного Александра Николаевича Рыкова. И он, Николай Николаевич Крылов, так его зовут, пошел на то, чтобы участвовать вот в этом процессе и попробовать предоставить генетический материал для того, чтобы провести вот эту экспертизу. И все получилось. Оказалось, что это его родной дед.
То есть методы идентификации были самые современные. Понятно, генетическая экспертиза, ну и аналитика текстов, там сопоставления, да, и так далее. Но я не думаю, что по отношению ко всем найденным останкам можно было применить генную экспертизу. Еще же нужно найти живущих родственников.
Это на самом деле очень сложная история. Нам действительно повезло с Рыковым. Повезло, что вот нашлись родственники, что они согласились. Но мы понимаем сейчас, что родственников большинства этих людей мы не найдем. И, скорее всего, мы сможем идентифицировать небольшую группу людей, поэтому мы пользуемся самыми разными методиками. Например, какие-то дела, которые вот по-прежнему запрашиваем, ФСБ, они любезно соглашаются нам эти дела предоставить для изучения, мы стараемся выяснить возраст человека и то, как он выглядел, потому что это единственное, за что можно зацепиться. И благодаря вот подбору очень разных фотографий, я надеюсь, что эксперты, которые работают вместе с музеем, а это замечательные эксперты и петербургские, которые как раз эксперты-криминалисты, и московские ученые, антропологи, что они сумеют благодаря этим фотографиям идентифицировать людей, как-то вычислить, чтобы впоследствии, когда музей, город, я не знаю, кто-то решит, все-таки примет решение похоронить, предать земле этих людей, чтобы мы могли похоронить их не под табличкой неизвестный номер 154, а вернуть им имя. Это очень важно. И вот сейчас у нас на проверке достаточно интересный комплекс фотографий титулярного советника Юрия Бетулинского. Там несколько фотографий нашлось, которые относятся к разному времени, и они разных ракурсов. И вот если у экспертов получится совместить как бы череп, как это не страшно звучит, вот который мы нашли, вычислить
остатки. Это, извините, но это достаточно обычная антропологическая экспертиза через череп. Нам много лет назад уже даже, помните, через череп нам Ивана Грозного
показали. Да, я, видимо, на это так реагирую, потому что, читая...
Мы не привыкли к этому.
Читая просто эти дела, читая книги об этих людях, как вот, да, ищешь фотографии, они как-то становятся живыми, и уже отношение к этому немножко другое.
Не просто черепами.
Да, это живые люди, вот в частности Юрий Бетулинский. Это обычный средний класс, я бы сказала, такой городской. Это человек с очень хорошим образованием, из хорошей семьи. Он служил себе в Сенате. К 30 годам он имел титул титулярного советника. У него все было хорошо, у него была замечательная жена, дети. И вот в 18 году арестовали его, его супругу и няньку его детей. А жену, правда, с нянькой выпустили, а вот он остался под арестом, и он потом был расстрелян. Возможно, мы не нашли.
А у нас вот в журнале есть фотография титулярного советника Юрия Андреевича Битулинского с супругой в 10-е годы. Очень красивая фотография, красивая пара.
Да, и надо сказать, что вот как раз его супруга Мария Михайловна, вот она, не зная о том, что история повернется именно так, она сумела каким-то образом сохранить эти фотографии, она их вывезла, и она своим дочкам рассказала про папу. Дочки никогда папу не видели, но тем не менее его младшая дочь Анна Битулинская, которая имела творческий псевдоним Анна Марли, она была французской певицей, вот она, написав книгу о себе, о своей жизни, рассказала об отце, опубликовала фотографии из семейного архива, и тут-то эти фотографии мне и попались.
А каким образом?
А книга вышла в России.
А, в России вышла книга, ну понятно. Ну а жена, видимо, с детьми, она эмигрировала.
Она эмигрировала, да, после всей этой истории. Она знала, что муж погиб. Думаю, что не знала где, но знала, что он расстрелян, потому что в прессе, опять же, она об этом прочла. Она забрала своих маленьких дочек. Одной был год, второй два. Перешла границу с Финляндией. Потом уехала во Францию. Так они благополучно там в Ницце и жили.
Еще один такой уточняющий вопрос. То есть вот на сегодняшний день, по скольким людям вы можете составить стопроцентной уверенностью сказать, что это вот там, не знаю, титулярный советник, генерал-майор или кто-то еще там, вот такой-то, такой-то. Не буду просто специальные имена не называть.
Со стопроцентной уверенностью мы можем сказать только про Рыкова. И есть большая...
Благодаря вот генной экспертизе.
Да, благодаря генетической экспертизе. И есть большая доля вероятности, что по фотографиям вот из этой первой группы мы идентифицируем еще человек 5. А если нам повезет, и благодаря передаче «Дилетант» вдруг ко мне позвонят, напишут, обратятся родственники капитана Анатолия Михайловича де Симона, я знаю, что они есть, они когда-то очень давно звонили в наш музей, но, к сожалению, контакт оборвался, мы не знаем, как их найти. Вот если они найдутся, то мы сможем подтвердить тоже, возможно, со стопроцентной достоверностью, что Анатолий Михайлович находится сейчас у нас.
У меня есть более радикальное предложение. Родственники Анатолия Михайловича де Симона, родственники всех остальных вдруг найдутся, да, жертв вот того расстрела. Я не могу сейчас перечислить все фамилии. Вы просто возьмите журнал и посмотрите. Здесь достаточно много фамилий. Вы увидите, родственники которых были бы желанны сегодня, в том числе для идентификации вот этих людей. Объявитесь, да, через «Эхо Москвы», через журнал «Дилетант», через музей истории Санкт-Петербурга, любыми доступными вам способами. Елена Александровна, а вот такой вопрос. Вот 190 человек, допустим, вы всех идентифицируете, или не всех, что в принципе будет с этими останками? Будет какое-то захоронение уже с идентифицированными именами? Или вот как вы сказали в отношении генерал-майора Рыкова, что родственники забрали, да? Существуют ли какие-то законы на сей счет? Или это просто вот как решат там, условно говоря, родственники, руководство музея, может быть, еще кто?
Знаете, это достаточно сложный вопрос, и это вопрос, на самом деле, не к музею. Вот музей вместе с коллегами нашими, замечательными экспертами, а с историками, с которыми мы сейчас работаем, мы сделаем максимально возможное, чтобы был материал для идентификации. Почему эта история длится так долго? Потому что работа антрополога, она очень сложная. И, к сожалению, этот человек, который с нами работает, Денис Валерьевич Пижемский, он вообще-то живет в Москве, он регулярно приезжает в Санкт-Петербург, но он не каждый день с этим материалом работает. А мы сейчас заканчиваем свою работу.
А, извините, не в обиду сказано. Я, конечно, понимаю, что замечательные эксперты, они увеличили число экспертов работающих.
А это, я бы сказала, штучный товар. Не каждый...
Вот это вот важно.
Да, не каждый человек может работать вот с этими историческими, скажем так, останками. Этих людей очень мало, антропологов, которые работают в этой области, поэтому нам повезло, что он с нами работает.
А это не из знаменитой лаборатории Герасимова, нет?
И возможно... Ну, он имеет отношение. Он, я насколько знаю, он учился как раз у учеников Герасимова. Он работает в Московском государственном университете в НИИ антропологии. Это не суть важно. Просто работа, она длилась очень долго. Во-первых, мы очень долго собирали и списки, обращались к разным историкам. Очень помог нам, на самом деле, вот с этим поиском списков, где было бы 16 фамилий, Илья Радьковский. Это преподаватель, профессиональный историк, очень хороший специалист. Он работает в Государственном университете Петербургском. И с нами, на самом деле, работает очень много людей. Вот сейчас мы максимально соберем материал. Мы еще придумали новый метод. Вот, надо сказать, не придумали, мы придумали, как его использовать, потому что сейчас наука уже там куда-то шагнула, и есть возможность реконструировать лица тех, кого мы нашли. И мы сейчас попробуем это сделать, потому что, возможно, кто-то из профессионалов, из тех, кто изучает эту эпоху, кто много видел фотографий военных, моряков, чиновников, узнает какой-то персонаж, когда он увидит реконструкцию лица. Мы идем и от списков, но мы попробуем пойти и от портретов этих людей, которые создадут как раз антропологи.
Все-таки с останками-то что будем делать потом?
Хоронить.
У вас в музее. Хоронить или хранить?
Хоронить.
Хоронить. Я прошу прощения, я услышал хранить, поэтому.
Нет, их нужно, безусловно, захоронить.
Это а кто будет принимать
это решение? Это должно быть решение все-таки города, это не музей.
Городских властей, да?
Да, конечно. Мы, возможно, выскажем мнение свое, да, но я думаю, что это все-таки решение города, потому что это, простите, не наша находка на нашем личном огороде, как захотел, так и решил. И, наверное, в музее нужно будет на территории крепости поставить какой-то, не знаю, памятный знак, повесить доску, что-то небольшое, да, но хоронить, где этих людей, это должно быть решение все-таки города. Это не наша компетенция, это не к нам.
А вот когда Рыковы забирали, когда Рыковы, да, внук да, или правнук, внук, забирал останки деда, это было чье-то решение, или он просто пришел и забрал? Говорит, ну вот это останки моего деда, спасибо, до свидания. Извините за такое, да, упрощение, но...
Нет, это была очень простая...
Меня интересует, существуют ли какие-то инструкции, какие-то законы, как-то это регулируется?
Вы знаете, ситуации? Родственник имеет полное право забрать своего предка, да, и решить, что он хочет захоронить в семейном
усыпальнике. Там-то и там-то.
Да, поскольку была проведена экспертиза, он работал с официальными государственными структурами, мы работали с судебно-медицинским бюро Ленинградской области. Официальная государственная структура сказала, что это да, это ваш дедушка.
Она просто сказала или подтвердила документально?
Документально, конечно, потому что это было абсолютно официально, это все проводилось через, опять-таки повторюсь, через государственные структуры, и как только это было подтверждение, что это его родственник, все, он имеет полное право забрать и захоронить там, где он считает необходимым.
По вашему представлению, вот эти 190 человек, это все сидельцы тюрьмы, бастиона, или их туда еще и привозили для расстрела?
Вы знаете, вот это загадочная история, потому что когда совершенно замечательные люди со мной работали вот в архиве ФСБ. Им было действительно очень интересно. Они поднимали всю документацию, которая была возможна. Мы пытались найти какие-то заметки в следственных делах, записки, распоряжения, что-то, что позволяло бы проследить путь человека, куда его привели и куда его перевели. Не получилось. А по картотекам тоже не получилось установить. Мало того, к сожалению, не сохранилось никаких регистрационных книг на этот период. Потому что то, что я знаю про царскую тюрьму при царе, в Петропавловской крепости был порядок. Человека приводили в тюрьму Трубецкого бастиона, его регистрировали, и в регистрационной книге отмечали, в какую камеру его поместили. И когда его увозили, опять-таки через регистрационную книгу это все проводилось. На советское время, на 18-19 год, похоже, такой практики не существовало. Или эти книги по каким-то причинам пропали. Поэтому, как они оказались в крепости, это история загадочная. Возможно, просто это произошло потому, что люди, которые в октябре 17 года служили в крепости и были переведены в ВРК в крепость, потом пошли служить в ЧК. И, возможно, они просто знали очень хорошо географию нашего Заячьего острова, знали, что там есть много тихих, приятных уголков, где никто не ходит.
Я бы еще раз повторил на всякий случай, а вдруг там кто-то не услышал, попробуйте услышать то, что разыскивает Музей истории Санкт-Петербурга родственников людей, а их на сегодняшний день обнаружено останков примерно 190 человек, да, ищет родственников людей, расстрелянных в 1918 году на территории Петропавловской крепости, о чем даже эти родственники могут и не знать, но фамилии здесь многие, во всяком случае, перечислены, и разыскивает для того, чтобы провести генетическую экспертизу и со стопроцентной уверенностью идентифицировать вот эти самые останки. Сейчас мы прервемся, после чего продолжим программу «Дилетант».
Дилетанты. Дилетанты.
Программа «Дилетанты». Ее веду сегодня я, Виталий Дымарский. Веду ее из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». И мой сегодняшний гость, гость нашей сегодняшней программы, Ирина Карпенко, ученый-секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга. А говорим мы о расстреле 100-летней давности на территории Петропавловской крепости, где расположен музей, и где, как считалось до недавнего времени, никогда никаких расстрелов не производилось. Но тут вот вдруг такая находка, и из которой очень много чего вытекает для нашей, просто для нашей истории.
Повтор программы.
Продолжим рассказ и беседу вот по поводу всей этой находки и того, что с этим связано.
Нужно понимать, даже для жителей Петербурга, что крепость сегодняшняя и крепость начала 20 века – это совершенно разные здания, это совершенно разные места. В начале 20 столетия это был военный городок. Там находилась куча каких-то деревянных домиков, в которых жили люди, которые служили в крепости, люди, которые работали на монетном дворе. Там стояли сараи, в которых хранили, там, не знаю, уголь, железо, какие-то вещи для производства, потому что монетный двор уже был тогда в Петропавловской крепости. Там находились, извините, даже крольчатники и курятники, потому что это был военный городок, там жили люди, они держали хозяйство. И в крепость туристы не ходили в то время. Это не был туристический объект, это был маленький военный городок. Да, в этом городке проходили торжественные церемонии, когда приезжал император, или когда были государственные похороны, или когда были какие-то официальные визиты. Приезжали делегации. Но вот этого вот постоянного потока туристов, то, что мы видим сейчас, его не было. Мало того, и петроградская сторона была достаточно таким спокойным, глухим местом. За Петропавловской крепостью, там, где сейчас находится музей артиллерии, там находился арсенал. Это тоже место охранялось, оно было очень тихим. А берег реки, то, что на сторону Петроградского острова, он был засажен деревьями, там были целые рощи. Поэтому крепость выглядела совершенно по-другому. И вот, кстати говоря, про всякие воспоминания, про всякие сведения о том, что происходило в крепости, мы, например, в музее моя коллега обнаружила очень интересный документ, работая в нашем архиве, совершенно случайно наткнулась в скучных делопроизводственных бумагах. Там были воспоминания сына повара комендантского дома, так, коменданта, который, будучи уже очень пожилым человеком, в 60-е годы, писал свои воспоминания о том, как он помнит революцию. Вот он, например, вспоминал о том, что когда был юнкерский мятеж, сразу после революции, да, после 25 октября, юнкеров привели в крепость, они побежали, в них начали стрелять, юнкера прятались как раз вот в этих сараях, прятались со стороны Кронверка. И дальше опять-таки вопрос, а так их хоронили потом на острове или их увозили с острова? Об этом он ничего не вспоминает, и бумаг об этом не сохранилось.
В следственных делах, как я понимаю, есть сам приговор, да, расстрел. А кем они выносили? Носились эти приговоры. Там можно понять или нет? Это суды, тройки или просто какой-нибудь там местная ЧК просто расписывала все. Расстрел, расстрел, расстрел.
Это приговор, который выносила тройка. Это местная ЧК. Это на самом деле очень тяжело читать. Действительно очень тяжело и неприятно. Потому что людей допрашивали. Вот возвращаясь к этому документу, который опубликован в журнале «Дилетант». Один единственный человек из этой группы. Возможно, два. Потому что один из расстрелов. Это уголовник, которого взяли за разбой. Вот один единственный человек, который по политическому делу проходил, его зовут Павел Михайлович Плен. Вот известно из других источников, что он действительно участвовал в разных группах, которые пытались противостоять большевистской власти. Все остальные были взяты просто по принципу знакомства. С кем-то Плен служил давным-давно, например, с Рыковым. Они вместе служили на одном корабле во время русско-японской войны. С кем-то он снимал дачу в одном поселке. С кем-то он когда-то виделся у кого-то на квартире. И истории, которые раскрывают вот эти, рассказывают эти следственные дела, они абсолютно трагические. Самый печальный здесь случай произошел с молодым офицером. Его звали Владимир Спиридонович Туманов. Ему было 22 года. Он приехал в Петербург и переночевал на квартире у дяди. Никого не было в квартире, у него были ключи. Он пришел, заночевал. А на тот момент, это понятно из следственных дел, когда шли кого-то арестовывать, в ордере писали не фамилию, а писали взять всех мужчин, которые будут по такому-то адресу. Вот он оказался тем самым мужчиной, который был по указанному в ордере адресу. Его арестовали, его допрашивали. Он находился, как я понимаю, из материалов допроса в полной растерянности, потому что, да, он знаком со своим дядей. Было бы странно, если бы он с ним не был знаком. Да, он когда-то слышал фамилию Плен, но ни в каких делах политических,
ни в каких организациях
он не состоял. Судя по всему, он приехал чуть ли не за бензином в Петербург, потому что в его имении шла посевная или уборочная. Что-то какие-то у него там были проблемы. И вот его арестовали, его допросили, его вину не доказали, но после вот этого допроса, где человек просто объясняет, что да, я ночевал на этой квартире, следующий документ — это постановление о расстреле. Все.
Потому что я вот читаю, ну, в журнальном изложении, да, вот это из газеты «Петроградская правда», я имею в виду в изложении оформительском исключительно, а там по тексту это один к одному. От чрезвычайной комиссии 13 декабря по постановлению чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Союзе коммун Северной области расстреляны. И дальше идет список. Да? Каждому, тем не менее, приписано. Там, вот берем Веселкин, да, контр-адмирал, кстати, такая маленькая должность. Да? Главный организатор вышеупомянутого. А вышеупомянутая — это организация, поставившая себе целью вербовку белогвардейцев на Мурман. Тоже не очень понятная формулировка, но, может быть, нам сейчас расскажете. Участник русско-английского ремонтно-строительного товарищества на Мурмане во все время своего существования, не совершившего ни одной операции. Имеется в виду товарищество, да? Короче говоря, речь идет о том, что каждому, тем не менее, какую-то вину приписали, да? Это выдумано все, получается, кроме плена.
Кроме плена, это действительно выдумано и надумано. Какой-то заговор у следователей на тот момент в голове, вот он сконструировался. Значит, что такое вот это общество, которое кого-то куда-то отправляло на Мурман? Мурман – это Мурманск.
Это понятно, это действительно понятно.
Да. Веселкин вместе как раз с Рыковым, они были давно знакомы, они, видимо, дружили. 17-й год прошел, произошла революция, дело происходит в 18-м году, люди потеряли работу. Им надо чем-то зарабатывать на жизнь, содержать как-то свои семьи. У обоих семьи. У Рыкова маленькие дети. Что они придумывают? Они, видимо, по старым связям организуют просто коммерческую фирму. Вот это русско-английское ремонтное судостроительное, извините, товарищество. И вот следователи, они, видимо, зацепились именно за это сочетание. Русско-английское. Англичане в Мурманске. Они не просто так в Мурманске. Они приплыли, приехали для того, чтобы двигаться дальше на Петроград, свергать правительство большевиков. А Юрий Бетулинский, о котором мы говорили, он в чем виноват? И тоже как это описывается как раз вот в протоколе Морозова. А он был связной, потому что он знал английский язык. Еще бы он его не знал, он служил в Сенате. И у него было очень хорошее образование. Он знал не один английский язык. А Вера Шульгина, думаю, что пострадала исключительно из-за своего брата. Вера Шульгина была медсестрой. И она всю свою сознательную жизнь служила как раз в армии. Она на кораблях флотских была сестрой милосердия. И ее вина заключалась в том, что она содержала кафе, опять-таки, как это следует из материалов ее допроса, чтобы заработать денег. Она открыла кафе, потому что ее состояние, она была очень состоятельной дамой, было конфисковано. А в кафе собираются белые офицеры. Значит, она была связная. В частности, в это кафе заходил плен. И вот там, на самом деле, в чем-то можно было подозревать и обвинять, я повторюсь, только Павла Михайловича Плена. Сейчас уже много архивов открыто. Мы знаем воспоминания эмигрантов, которые уехали из России, из Советского Союза в 20-е, в 30-е годы. Вот в их воспоминаниях как раз есть информация о том, что плен участвовал в этих организациях белогвардейских. Остальные нет.
Но тем не менее, вот здесь Соловьев Юрий Александрович сам сознался в участии в белогвардейской организации, по требованию которой поехал в Торошино и поступил на службу в Псковский уездный военный комиссариат. Были ли пытки? Неизвестно.
Я думаю, что на тот момент момент не было никаких пыток. Судя по материалам допроса, в этом даже не было никакой необходимости.
Нет, но здесь он сам сознался.
Так, в газете написано «сознался», а в протоколе на самом он деле? Не сознался. Он тоже был в некоторой растерянности и в непонимании, что от него хотят. Они сознавались исключительно в том, что да, они знакомы друг с другом.
Если кого интересуют документы, которые мы опубликовали, поскольку это в рубрике «Документ», то у нас здесь протокол, да, протокол с допроса обвиняемого Владимира Владимировича Морозова, который показал. В общем, показал ничего особенного, но тем не менее его, значит, тоже расстреляли.
У нас протокол Морозова, он очень интересен тем,
что... Сам признал свое участие в белогвардейской организации, выдал тех ее соучастников, которые еще не были арестованы.
Вот как раз протокол Морозова, он очень интересен тем, что он отличается от всех остальных. Он большой по объему, там больше 10 страниц, и достаточно, знаете, подробно со всеми явками, датами, с кем он когда встречался, что он делал, кому он что говорил, раскрывается вот как раз это дело. Какой был заговор, что они хотели, как они пытались переправить там оружие и солдат и офицеров в Мурманск. Судя по всему, этот протокол составлялся очень долго, и нужно было просто, чтобы кто-то признался, но вот, видимо, Владимир Владимирович Морозов, он согласился подписать такого рода документ, который человек сходу составить просто не может. Очень сложно помнить, когда, с кем ты встречался 2 месяца назад, на какой квартире, кто там был и о чем вы говорили.
В какое время.
В какое время, да, и кто как был одет.
Александр, еще такой вопрос. Значит, расстрел 13 декабря, да, если верить Петроградской правде. А когда они были арестованы? Сколько вообще длилась вся эта операция? Ну, я имею в виду, сейчас мы поговорим про первых, да?
Они были арестованы в разное время. Первыми вот как раз были арестованы. Летом были арестованы плены Ковалевские, причем там их выпускали, арестовывали снова. Самыми последними вот как раз были арестованы Рыков, Веселкин и Туманов. Их, видимо, уже арестовывали потому, что плен упоминал чьи-то фамилии. У него он просто не понимал, что он делает, видимо, на тот момент, потому что он перечислял знакомых. Но он знаком, он служил, он с кем-то общался.
Можно предположить, что вот эти все 190 человек, в общем, примерно по такого же рода обвинениям, да, и по такого же рода делам там и были расстреляны.
Мы пока не можем ничего предположить по отношению к остальным.
Но это все, по всем этим 190 еще нету всех дел, да, все дела не обнаружены в ФСБ.
Знаете, мы отрабатываем сейчас разные списки, нам очень часто не за что зацепиться, вот почему возникла история именно с реконструкцией лиц. Потому что архив ФСБ, он замечательный, но у них особая система хранения. Они вам выдают дело только когда вы называете фамилию, имя, отчество человека, которого вы ищете. Только таким образом можно посмотреть следственное дело. Иначе они не знают, что вам показать. Это очень старый комплекс. Это комплекс столетней давности. Поэтому составляются списки по газетам. Списки тех людей, которые были арестованы. Списки тех людей, которые были затем расстреляны. Что-то мы узнаем из мемуаров. Например, мы знаем, что, вероятно, возможно, в Петропавловской крепости был расстрелян хан Гусейн Нахичеванский. Может быть, это так. Это нужно проверять. Вот его следственного дела как раз нет. Его можно опознать только по фотографии или по реконструкции лица, если что-то вот совпадет. И таких случаев очень много. Что касается, например, женщин, здесь больше шансы, потому что женщин меньше арестовывали, меньше тем более расстреливали. Может быть.
А среди этих 190 останков есть женские?
Да, есть женщины. Причем есть женщины очень молодые, им до 20 лет. Точнее, неправильно я выразилась, им около 20 лет. А возможно, это бойцы женского батальона. Может быть, это не так. Опять-таки, мы не понимаем, где искать эти фамилии. Это как с юнкерами. Известно, что их погибло много, а много – это кто? Как их звали?
И, наверное, уже последний вопрос. Мы заканчиваем нашу программу. Вы в самом начале, по-моему, называли сколько? 17, вы сказали, могильных?
11.
11 могильных ям. Как вы считаете, это все находки на этом заканчиваются? Или вы думаете, что можно еще что-то обнаружить?
Вы знаете, археологи сделали максимально, что они могли. Очень долго, несколько сезонов, они обследовали территорию, вот эту зеленую зону, где была найдена первая яма. Но они использовали самые современные методики. Хочется верить, что они сделали свое дело профессионально и вынули все, что
могли. То есть это все, это уже, судя по всему, это других находок таких страшных не
будет. Хочется надеяться, что это все. Потому что, конечно, и так все началось с 16, а вот сейчас это разрослось до такого количества. И хочется верить, что больше у нас таких сюрпризов на острове не будет.
И что люди, туристы, не туристы, которые ходят по Петрозаводской крепости, не ходят по костям, да? Во всяком случае, хотелось бы так верить в это. Спасибо большое. Это была Ирина Карпенко, ученый-секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Программа «Дилетанты». Читайте журнал «Дилетанты». Здесь «Дилетант», здесь много, вот июньский номер, здесь много подробностей этого дела. И, может быть, мы еще вернемся к этому, если будут новые находки и новые раскрытия. До встречи через неделю.
«Дилетанты».